Ну хорошо, друзья мои, в прошлый раз мы с вами поговорили по такому вопросу, о котором очень много споров и дискуссий, что понимать под первородным грехом. Помните, да, может быть, если не забыли, что понимать? Я так думаю, лучше бы ничего не понимать. Как бы хорошо было, если бы мы об этом особенно много не рассуждали, а знали бы, как правильно жить. И постарались в этом. Как было бы хорошо, но мы так не можем. Нам надо докопаться до последних истоков любой проблемы. Ну и вот мы с вами, напоминаю, пришли к чему? Что есть всеобщие повреждения природы, которые произошло в связи с грехопадением Адама, всеобщие. Главное его это повреждение, что человек стал смертным. Те кожаные ризы, которые образно так названы в Библии, являются ничем иным, что изменилась вот эта вот сама плоть человеческая. То есть что значит плоть? Не только тело, но и сама душа стала уязвимой для очень многих вещей, очень многих. Человек стал и раздражаться, и переживать, и страдать, то есть и душой, и телом. Вот это. Итак, общие, всеобщие повреждения, пожалуйста, вот, имейте в виду. О нем же говорил же Макарий Великий, называл наследственной это порчей. Василий Великий называл это первородным повреждением. Видите, у святых отцов первородное, то есть изначальное повреждение. В чем оно состоит? Вот лучше всех очень кратко сказал Максим Исповедник. Это смертность, ленность и негреховная страстность, то есть природная. Человек стал природным таким явлением. Это всеобщее. Но в связи с этим произошло и другое изменение. Уже от Адама началось, а дальше приобрело разветвленную форму. Это то, что мы называем родовой уже поврежденностью. В отличие от первородной поврежденности, родовая. Она началась также от Адама. Затем эта родовая поврежденность приобрела разветвленную форму. И в чем суть ее? Что те уже болезненные, те, я бы сказал, естественные страсти, естественные свойства, которые стали присущи поврежденной человеческой природе, так они в каждом роде приобретали специфические болезни. В каждом роде, в каждом племени, если хотите, даже в семье. Вот. Это называется родовой поврежденностью. Вот так. Вот это очень важно понять. Значит, есть всеобщее, есть родовая поврежденность. Всеобщее, вот эти смертность, ленность и страстность не связаны, слышите, с духовно-нравственным состоянием человека. Смертные или бессмертные? Здесь нет ни греха, ни добродетели. Родовые поврежденности, родовая поврежденность, извините, вот он родился с крягой невероятным. Ничего-то хорошего нет. И не важно, что он за это не ответственен, допустим, за то, что у него это проявляется. Это все равно, это болезнь. Слышите? Это духовная болезнь у него. Если он с этим не будет бороться, а признает это за естественное, слава тебе, Господи, я родился вором, воровать и буду. Да? Что-то такое не то. Вы понимаете, в чем дело? Вот это очень важно, еще раз обращаю, потому что сейчас нам это будет нужно. Почему я напоминаю? Сейчас увидите, нам будет это очень нужно. Всеобщая поврежденность носит характер, в котором нет ничего предосудительного с нравственной и духовной точки зрения. Ни смертный ты, ни бессмертный, тленный ты или нетленный. Уязвимый ты, неуязвимый, ничего тут нет, ни греха, ни добродетели. Слышите? Всеобщая поврежденность. Но именно эти вещи стали той скользкой почвой, на которой человек очень легко может соскользнуть и впасть из этого естественное состояние в противоестественное. Обращаю ваше внимание, друзья мои, поймите это. Да. Противоестественное. То есть вместо удовлетворения голода он становится обжорой. Самый такой вам, пожалуйста, легко соскользнуть? Ну, конечно, легко. Это здесь мы все имеем замечательный опыт. Никому объяснять не нужно. Понимаете, свой духовный опыт имеем. Да. Как вместо того, чтобы наесться, можно объесться. Вот так. Понятно? Это очень, еще раз повторяю, очень важно сейчас для нашей следующей темы с вами. Родовое повреждение уже связано с чем? Уже с нарушением духовной стороны человеческой жизни. С духовной стороны. Вот так. Есть вопросы с этим или нет? Нет вопроса. Великолепно. Тогда мы с вами приходим к очень, подошли к очень важному вопросу. Вопросу, без понимания которого довольно трудно нам понять, сейчас я его назову, трудно будет понять сущность жертвы Христовой. Вот вынуждены мы говорить об этом. И какой же вопрос? Какую же природу принял Бог Слово, воплотившись, соединившись с человеческим естеством? С каким естеством он соединился? Первозданного Адама – один вариант. То есть без родового повреждения и без всеобщего повреждения. Второй вариант – родился он с всеобщим повреждением, но без родового повреждения. Третий вариант. Родился он и с всеобщим, и с родовым повреждением. Правда же очень важно?
Да.
Все эти три точки зрения мы находим в истории христианской мысли. Некоторые из них были осуждены как совершенно неприемлемые и дикие, которые противоречат буквально Евангелию. Другие точки зрения оказались подвержены суждению святых отцов. И мы находим здесь разные суждения. Вот так. Итак, вопрос. Почему он для нас важен? Он очень важен с точки зрения апологетики, что никогда эти вопросы даже не ставились ни в одной религии. Боги были сколько вам угодно. Воплощались, помните?
Да, еще бы.
Даже и такого вопроса не возникало. Даже вопроса такого не было. Вы знаете, для нас, мы же проходим с вами не догматику, а апологетику. Вы слышите, христианство оказывается, поднялось на какой уровень. Даже мысли никогда не было в языческом сознании, и в иудейском то же самое, о том, чтобы говорить, какую природу принимал воплощающийся Бог.
Ну, какую? Говорили. Какой? Как актер, маску одевал, да и все.
Хотя, правда, я помню, в Индии мы едем, мне показывают там, вот знаете, вот там, в 5 километрах от этого шоссе, там местечко, где родился Кришна. Вот видите, Кришна родился. Да. Итак, мы говорим о вочеловечении Бога Слова. Во-первых, само это выражение требует объяснения. Халкидонский собор, а дело не просто собор сам по себе, а дело в том, что он выразил святоотеческое учение. Вот что очень важно. Потому что были соборы, вселенские соборы, которые не выражали святоотеческое учение. Слышите, не выражали. И в конце концов церковь их отбрасывала и называла их еретическими, разбойничьими и так далее. Хотя это были очень представительные соборы, на которых сотни архиереев были, и церковь отвергла их. Это вопрос о священном предании. Так вот, значит, в данном случае Халкидонский собор сформулировал основную мысль отцов о том, что в воплощении Бог Слово соединился с человеческой природой. Слышите? Произошло соединение. Причем какое соединение? В котором никаких изменений не произошло ни у Бога, ни у человека. Ни в человеческой природе. Не произошло изменений. Так. Он, этот собор, выразил эту идею в четырех словах. Неслитно, не слилось во что-то такое, знаете, среднее, неопределенное. Неизменно, понятно. Неразлучно, неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Нераздельно, то есть в данном случае это были не отдельные какие-то, а в едином существе, в единой ипостаси. Вот. И неразлучно, то есть это уже все, это окончательно и навсегда, на всю вечность. Вот так. Какую же природу, с какой человечностью соединился Бог? Для того, чтобы судить об этом, прежде всего, мы вспоминаем само соединение, как произошло, от Духа Свята и Пречистой Девы Марии. Это очень интересное. Интересные сообщения. Это произошло не каким-то не просто соединением, значит, божества с каким-то человеком. Вы слышите? Так, пожалуйста, родился в обычный человек, пусть какой угодно, от святой, не знаю, какой и святой, и пресвятой женщины. И Бог Слово соединился бы, вошел бы и соединился с этим человеком. Вошел человек, он же Дух. Нет. Кстати, понимаете теперь, почему Несторий был осужден и его направление? Нет, нет, нет. Что-то в самом акте воплощения произошло нечто странное и удивительное. Не в человека Иисуса вселился Бог Слово, а в воплощении произошло соединение. Соединение, причем какое? Ипостасные, как говорят. То есть возникла, это была одна ипостась. Ипостась – это что такое? Вы помните, у Иоанна Дамаскина вы проходили или нет? Я вот напоминаю вам некоторые догматические вещи, но это нужно. Ипостась – это кто? Вот Иван, Петр, камень, дерево. Это некий предмет или человек. Один. Один. Так вот, в данном случае родился один, хотя имел и две природы. Одна ипостась. Хотя и две природы. Один – Он, Иисус Христос, Сын Божий. Вы слышите? Иисус Христос, человечность названа, Сын Божий, божественность, ипостась одна. Я не буду сейчас касаться даже вопроса о лице. Лице. Это отдельный совершенно вопрос. Для нас сейчас, для понимания жертвы Христовой, важно другое. Итак, с какой природой соединился Бог Слово? Я вам перечислю три варианта. В отношении одного из этих вариантов, именно того, что Он, Бог Слово, соединился с природой вот нашей, в смысле уже возникшей после грехопадения Адама и имеющей в себе не только всеобщую поврежденность, но и родовую, естественно, поскольку родился он от конкретной Девы Марии. Это первая точка зрения. Следовательно, из этой точки зрения, что следует? Он имел себе прирожденные какие-то уже страсти. Потому что все мы рождаемся с какими-то прирожденными страстями, болезнями. Эта точка зрения была высказана одним из очень громких учителей, имеющим огромный авторитет в свое время, Феодором Мопсуистийским, который говорил, что Бог Слово соединился вот с такой природой, так, и затем Он, Иисус Христос, в течение своей жизни путем подвижнической жизни, подвижнической, изживал в себе все эти страсти. И, наконец, на кресте окончательно произошла победа над ними. Как отнеслась святоотеческая мысль к этому? Решительно, можно сказать, все до одного заявили. Это дикая вещь. Дикая вещь, несуразная вещь, совершенно не соответствующая тому, что мы находим в Евангелии. И сам Христос говорит: «Грядет сего мира князь, и во мне не имать ни часо же». Уже в самом искушении на горе он уже отверг все эти искушения, которые являются основными, основными, кстати, обращаю ваше внимание, в ветхой природе человека. Похоть плоти, камни превратив в хлеба, похоть очей, дам тебе все царства мира. И гордость житейскую, бросься с крыла храма, ангелы понесут тебя на руках. Отверг все эти три столпа, из которых рождаются все страсти. Нет, точка зрения Фёдора Мопсуэстийского была решительно отвергнута. Остаются две. Одна из них. Первая, которая говорит, что он принял первозданную природу человека. Первозданное. Есть некоторые отцы, которые говорят об этом. Это шло в процессе осмысления, не удивляйтесь этому. Так, которые говорили об этом. Но что при этом, какое препятствие принятия этой точки зрения? Первозданный Адам не имел кожаных рис. То есть не имел вот такой материальной природы, которая бы была смертна, раз, подвержена воздействию, каких-то внешним воздействиям, то есть возможности страданий, которая была тленна, да, в том смысле тленна. Тут разные есть аспекты этой тленности, но один из них хотя бы тот, что подвергается старению. Адам находился в одном состоянии. Этого во Христе не видим. Ничего. Более того, мы видим у него и голод, и жажду, и переживания, и слезы, и страдания, и даже крик на кресте. Вот какие страдания. Все это совершенно не соответствует точке зрения того, что он принял первозданную природу. Но, повторяю вам, есть высказывания отцов и об этом. С другой стороны, огромнейшее количество святых отцов один за другим говорят: он принял природу, Бог Слово, соединился с природой какой? Смертной, тленной и неукоризненно, не греховно страстной, то есть подверженной страданиям, но без тени какого-либо духовного повреждения. Но без повреждения. Чем это обусловлено? Поскольку само зачатие от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Вот эта третья точка зрения находит в себе подтверждение, в общем, огромнейшее количество. Я вам несколько приведу, для того, чтобы вы сами это услышали. Например, такой, ну, я бы сказал, авторитет, как Афанасий Великий, пишет даже с гневом: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Слышите? Что такое «бессмертна по естеству»? То есть является первозданной природой до грехопадения, до умолкну, с восклицательным знаком, с возмущением писал. Или он же пишет: «Как же обнищал Бог так, что восприял в себя обнищавшее естество и предложил его в собственной своей правде. Слышите? Восприял обнищавшее естество. Ибо, или еще он. А когда Христос отрекается умереть, ну, когда молится, доминует меня чаша сия, помните, это есть болезнь тела. Ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Слышите? Прям решительно отвечает на этот вопрос. До преступления не было ничего. А у Христа все это есть. Или Григорий Богослов, например. В нем два естества. Так, он утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Какой же телесной природы? Которая возникла после грехопадения, конечно. До этого не было, как я вам зачитал сейчас. Или Кирилл Александрийский. Так как грехопадением было повреждено все существо человека, и тело, и душа, и ум, то Господь принял все это существо, чтобы восстановить всего человека. Он, Бог Слово, восприняв согрешившее естество, Бог Слово, оправдав собственными подвигами, избавил оное от жестоких мучителей греха. Марк Подвижник. Я вам специально зачу, чтобы вы увидели, что это не единичное мнение, а большого числа отцов, что владычным определением наложено на человека за грех преступления прародительского, как эпитимия, все то он восприял, он, Христос, став тем, чем мы есть, чтобы нам сделаться тем, что он есть». Феодорит Кирский. Он соединил с собою побежденное сие естество и ввел его в борьбу. Смотрите, соединил с собой побежденное сие естество. Я вот из этих, видите, огромного количества, да, я вам только просто кое-что. Или, например, Максим Исповедник. Господь и Бог наш воспринял все это естество целиком. И в воспринятой природе он также имел страстное начало. Под страстным началом, говорю, не греховное, а страсть уязвимая. Украшенное им по произволению нетлением. Господь непреложностью своего произволения исправил страстное начало естества. Это уже в своей жертве. Он стал по природе страстным человеком. Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе. Иоанн Дамаскин. Он воспринял болящее целиком, чтобы в целом исцелить, ибо невоспринятое неисцеляемо. Обращаю ваше внимание на вот эту мысль отцов, что не воспринято, то не исцелено. Что не воспринято, то не исцелено. Исцелено то, что значит? То, что было больным. Больным. Иоанн Дамаскин же, Христос воспринял все естественные и беспорочные страсти человека, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. Слышите, прям черным по белому пишет. Воспринял все естественные и беспорочные. Преподобный Семен Новый Богослов. Бог неслиянно соединился с тленным и бедным естеством и существом человеческим.
Видите? Григорий Палама. Слово Божие не только стало плотью и обитало в нашей среде, но также приняло плоть такую, как у нас. И хотя совершенно чистую, слышите, чистую, обращаю ваше внимание, вот где еще очень важно родовое и всеобщее повреждение. И хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Слышите? Чистую в духовном отношении, но смертную и болезненную. Знаете, причины разные встречаются, но одно из них высказывание такое. «Богочеловек имел естество человеческое, вполне непорочное, но ограниченное». Оно было ограниченное не только той ограниченностью, с которой человек создан, но и той, которая в гораздо большей степени явилась в естестве человека по его падении. Если вы откроете Актоих, то здесь Именею, то здесь вы найдете вообще необозримое море подтверждения этой идеи. Просто необозримее. Например, глаз второй, канон. «Естеством человеческим страстен же и смертен был еси, и же бесстрастный невещественным божеством». Или глаз третий. «Победитель и одолетель смерти, и же смерти убоявся, явися, страстную бы плоть, одушевленную прием». Вы слышите всюду? Повторяю еще раз, под страстную подразумевается не укоризненная, не греховная страсть, а уязвимая. Вот, и тут бесконечное, в общем, количество. Еще глаз пятый, например. «Падшего человека восприял еси владыку Христе, из ложес девических всему совокуплься. Греху же ни единому причажься. Всего от истления ты освободил еси пречистыми твоими страстьми». Ну и так далее. Я просто вам специально зачитал это. Почему? Потому что дискуссия, к сожалению, по этому вопросу, который, кажется, не должен бы вызывать сомнения, идет до сих пор. Очень сильно монофизитское влияние. Монофизитское влияние. Оно заключается в чем? Что Христос воспринял какую плоть? Абсолютно неповрежденную и чистую. Первозданного Адама. Иначе он не мог бы соединиться. Слышите, логика какая? Не мог всесвятой Бог соединиться с поврежденным естеством. Забыли, что повреждение всеобщее не имеет никакого духовного отрицательного характера само по себе. А вот родового-то греха как раз во Христе и не было. Никакого страстного повреждения у него не было. Вот это очень важно. Об этом... тут еще у меня, огромное количество, этих высказываний. Да. Я хочу вам еще сказать вот о чем. Что точка зрения, что Христос воспринял естество первозданного Адама, она была достаточно сильной, я вам сказал, и остается до сих пор в качестве, настойчивого мнения. Но о ней прекрасно говорит преподобный Иоанн Дамаскин, который подводил, итог святоотеческому наследию. В частности, он говорит о ереси так называемых автартодокетов. И вот что он пишет о них, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Юлиан, основоположник этой ереси, утверждал, что во Христе, как и в Адаме до грехопадения, не было ни тления,
ни неукоризненных страстей, ни смерти. Но хотя Христос, дальше я цитирую, был и не повинен таким законам поврежденной природы, однако, послушайте объяснение, он принимал пищу и питье и подвергался страданиям. И это не фантазия или мнение, но на самом деле, и при том, не по природной необходимости, но ради совершения нашего спасения. По мнению Автарта Дакета, цитирую Иоанна Дамаскина, «плоть Христова с самого начала была такой же, как она явилась нам по воскресении». То есть никаких изменений не произошло. Он всегда был такой. «И слезы Христа были нетленны, и плюновение Божества – то же самое». Вот. И он дальше пишет. «Итак, нечестиво утверждать, как утверждают нечестивый Юлиан и Гайан, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным, ибо если оно нетленно, то ни одной с нами сущности». Видите, что он какую логику говорит? Господь-то пришел спасти не первозданного, не согрешившего Адама, а кого? Нас. И если его тело было нетленно, значит, не такое, как у нас, потому что наше тленное. Ибо если оно нетленно, то ни одной с нами сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть, было не действительно, а только мнимо. Если же это было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. И Христос был мнимым и недействительным человеком, и мы спасены мнимо, а не действительно. Но да не будет сего. И говорящий сие да не наследует спасение, а мы получили и получим истинное спасение. Вот так. Может быть, еще процитирую его, чтобы было более понятно. Автарта Дакеты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христа с самого своего образования было нетленным, и исповедуют, что Господь претерпел страдания, но не говорят, что Он претерпел их таким же образом, как мы. Да-да-да, не иначе. Ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законам естества. Что они говорят? И то, что вы услышите, что хотя Христос был в самообразовании человечности нетленным, бессмертным, бесстрастным, но когда Он хотел, Он начинал алкать, жаждать. Хотел, Он начинал страдать. Интересно, хотел, Он начинал спать, да? Вы слышите, какие вещи? Вот воздух, попробуйте. Воздух захочет, и он приобретает какую форму? Я могу его ударить, да? Естество первозданного Адама было недоступно никаким страданиям. И здесь вдруг он захотел, и начинается. Что же происходит? Это уже какое-то, знаете, фантастические утверждения, которые просто поражают своей логикой. Но это утверждение, оно имело место. Иоанн Дамаскин, как вы видите, возмущается по этому поводу, называет их безумными, ну и прочее. Вот. Кстати, скажу вам любопытную вещь, что папа Монофилит Гонорий, VII век, осужденный Вселенским собором, в частности, писал, и вы увидите, что вот это монофилитство, монофизитство лежит в основе вот этой точки зрения. Он писал: «Мы исповедуем Господа Иисуса Христа и одну волю, ибо ясно, что наше естество принято Божеством не греховное, не то, которое повреждено после падения, а естество, созданное прежде грехопадения». Все откуда происходит? Вы слышите, я понимаю их, их благоговение. И о чем они говорят? Перепутали вот эти две вещи. Всеобщее повреждение и родовое. Потому что действительно предположить, что Христос родился со страстями, вы же понимаете, это дико. Это действительно дико. И вполне их поймешь. Не разделили вот этих двух вещей – всеобщее и родовое повреждение, к сожалению. И отсюда вот такие выводы. Как? Если Адам повредился, все у него повредилось. И ум, и сердце, и тело. И что же, Христос принял эту поврежденность, значит, его ум Христа был, значит, поврежденный? Вы слышите, логика какая? А забыли один очень важный момент, что повреждение духовного порядка в человеке происходит каким образом? Происходит в силу греха, совершаемого человеком, личного греха, и тогда действительно он ранит свою душу, или родового, когда он получает по наследству уже эту поврежденность. Христос не совершил ни личного греха, ни по наследству он не получил этого повреждения. Вот эти, к сожалению, вещей, вот эти юридические, так сказать, ну, родоначальники, они, к сожалению, просто не понимали. Да, вот так. Максим Исповедник прям пишет, во время воскресения, эту мысль стоит запомнить, потому что это будет относиться уже к жертве Христовой, слышите? Во время воскресения естество его, Христа, преобразилось через непреложность произволения в нетление. Вы слышите, что пишет? Преобразилось в нетление. До этого оно было тленным и смертным. Преобразилось в нетление, бессмертие. Ибо непреложность произволения во Христе, то есть он не согрешил. Если бы согрешил, допустим, теоретически предположим, то все было вот точно, как с первозданным Адамом. Он не согрешил, вот, стоял. Искушал его дьявол, он не согрешил. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение. Слышите, когда? Бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот это очень важно, друзья мои. Через воскресение, а не воплощение. Не воплощение, оказывается, а через воскресение это произошло. Очень важно, друзья мои, это понять еще вот почему. Когда я вам говорил о том, что Христос принял это естество без родового греха, то по этому поводу святые отцы прям пишут. Например, Григорий Палама пишет: Христос был единственным, слышите, единственным. Вот уникальность этого явления, этой ипостаси. Единственным, не зачатым в беззаконии, не во грехах чревоносим. Единственным. Все люди рождаются уже с зачатками болезней, с духовными какими-то болезнями. Все. Он был единственным. Кстати, откуда возник в католической церкви догмат о непорочном зачатии Божьей Матери? И его обязательно должны принять будут и те православные, которые настаивают вот на этой точке зрения, что Христос принял первозданную природу. Откуда это возникло? Надо было спасать положение. Если у Божьей Матери было повреждение родовое, а все рождались с ним, тогда, значит, она могла передать и Христу, могла передать Христу, поэтому придумали догмат о непорочном уже зачатии Божьей Матери. Она уже родилась без первородного повреждения. Вы слышите, что происходит? Уже она, уже Божья Матерь. И тогда понятно. Тогда Христос родился уже, восприняв человеческое естество в первозданного Адама, первозданного человека. Вот откуда это идет этот догмат католический. Это католическое же учение. Вот представляете, вы знаете, вот католики просто чего не коснись, какого догмата не коснись, обязательно, обязательно повреждение. Обязательно, сказать, просто поражаешься. Я говорю, а когда впервые соприкоснулся, мне пришлось преподавать, я долго преподавал, я просто диву дался, я никогда не предполагал даже, что такие радикальные расхождения во всем, во всех истинах, во всех таинствах, все не так. Все не так. Это просто поразительно. Поэтому странным звучит заявление только что вот назначенного председателя Папского совета по христианскому единению, кардинала Коха, который заявил, что сейчас православные католики уже стоят на пути полного единения, и остался только вопрос о папе, о полномочиях, как он выражается, папы. Остался один вопрос. А остальное, оказывается, совсем согласны. Что вы? Вот, только вот коснулись, уже, пожалуйста. Это что такое непорочное зачатие Божьей Матери? О чем это говорит? Откуда это взяли? Откуда? Нет никаких оснований для заявления об этом. А мысль-то понятна, логика понятна, католического богословия. Надо спасать идею того, что Христос принял первозданную природу, природу первого человека в творении. Еще один момент. Если Христос принял, соединился с природой первозданной, в таком случае, что же Он спас? В чем заключается спасение? Что же Он исцелил? Ведь спасение что такое? Исцеление. Ах, исцеление – это с какой точки зрения? Вы слышите? Вы поймите еще одну очень серьезную, одно серьезное такое положение. Там Христос взял на себя грехи. Это одно дело выражение, другое дело учение. Он удовлетворил правосудию Божию. Вы слышите, что произошло? Внешний акт. Христос своими страданиями удовлетворил правосудию Божию за все грехи человечества. Вот, оказывается, что произошло-то. Что говорит православие? Что прок от удовлетворения? А человек остается тем же? Православие говорит об исцелении человеческого естества. Слышите, какое дело-то? Совсем разные вещи. Одно дело внешнее снятие вины. Слышите, вины. На чем и настаивает католическое богословие непрерывно. Оно на этом только и настаивает. Снятие вины. Вины как таковое. А православие говорит, нет, дело не в виновности. Мы совсем не виновны за грех Адама. Совсем не виновны. Мы в нем не участвовали. Вот. А речь идет о другом, как раз очень серьезнейшем положении. Да. Именно об исцелении как таковом человеческой природы. Вот так. Вот так, друзья мои. Комментатор творений преподобного Максима Исповедника, это известный богослов Епифанович, дореволюционный, писал: «Господь имел безгрешность, свойственную первому Адаму». Слышите? Безгрешность, свойственную первому Адаму. без его, однако, не тление, и имел тление, какому подпал Адам с осуждением на рождение, без его, однако, греха». Вот видите, именно вот точно это выражено. Теперь вы поняли, почему необходимо было говорить нам, не смешивать, когда мы говорили о первородном грехе или первородном повреждении, как важно было разделить, указать на две стороны того источника греховного, который произошел из Адама. Одно всеобщее, не затрагивающее духовной стороны человека. Другое, которое, конечно, поражало именно духовную сторону человека. То, что можем мы назвать родовым, что ли, повреждением или родовым грехом. Вот исходя из этого, теперь мы можем с вами говорить и о жертве Христовой, о понимании этой жертвы. Это мне нужно было все это сказать вам, чтобы ответить на главнейший вопрос. Потому что, к сожалению, я вам скажу, это удивительно. Центральный вопрос христианства. Что же совершил Христос? Почему называется Спасителем? И вы знаете, как называем Спаситель, Спаситель от греха, Спаситель. И? А что это значит? Что люди перестали грешить? Грешат. Перестали умирать? Умирают. Перестала тленность быть? Продолжается. Какой же он Спаситель? Кстати, еще один вопрос, еще худший. Худший, от которого вы тут же сейчас помрете, тут же. Так что же, он спас это вот только вот ту горсточку людей, которых церковь называет там святыми и преподобными, да? Ну, пусть не всех она канонизировала, но все равно только тех, кто достиг, значит, этой святости, кто усвоил и все, а остальные все погибнут, да? Миллиарды все погибнут, да? Китайцев миллиард с лишним, индусов миллиард с лишним, мусульман сколько там, наверное, под миллиард, да? Это Спаситель, да? Он спас несколько, что ли? Десятков, ну, сотен, ну пусть на миллион. Это он Спаситель? Это ради этого пришел? Эти страдания? Чтобы вот эту горстку, вы слышите, это действительно из моря человечества одну кружечку взять? Второй вопрос. Ой, какой серьезный второй вопрос. Итак, два вопроса, которые стоят перед нами. Понимание жертвы Христовой. Что это он, что же он сделал? Что подразумевается, что стоит за словом «спас», «спаситель»? Что за ним стоит? Как я вам сказал, ответа в христианской, общехристианской истории два. Один из них – западный ответ, когда он взял на себе, удовлетворил правосудие Божие, выкупил, искупил. Слова, кстати, которые находятся в Священном Писании. Искупил, выкупил. Кого выкупил? Какой раб был, такой и был. Я его просто выкупил, и все. Или, как говорят протестанты, оправдал. Да, он разбойник, он вор. Он вор. Но, знаете, я тебе, ты мне, ну, оправдаем. Оправдали. Христос такую жертву принес, все, Бог Отец удовлетворился. Бог Отец доволен стал. Увидев страдания Сына Своего на кресте, удовлетворился. Вы слышите? Это что за безумные идеи? Чем удовлетворен, оказывается? Пока не увидел страдания Сына, он не был удовлетворен. Вот это концепция спасения. Слышите? Выкупил, искупил или оправдал. Святоотеческая мысль в самом центре ее, хотя выражение вы разное найдете. Бог не судья, а
лекарь, врач. Слышите, что сделал? Не выкупил, искупил. Не оправдал, оставив человека тем. Нет, исцелил человеческую природу. Природу? Так я уже исцелен? Не вижу в себе. Такой же грешный, как и до него. Вот так.
Такой вот интересный момент. Вот в православии, да, в канонах мы верим, что Богородица, значит, до Рождества дева, после Рождества дева. А вот как в Рождестве она, ну, может быть, дева?
Понимаю. Да, понимаю вас. Ну, первое, что я хочу сказать, что мы никакой физиологии, конечно, не занимаемся, и даже здесь неприятно в это погружаться. Первое. Второе. И ответ по существу. Когда речь идет о девстве, преснодевстве Марии, то речь идет прежде всего о том состоянии, о тех совершенно разных состояниях, которые имеют место у девы и у женщины. Это совершенно разные состояния, психологически совершенно разные состояния. Вот даже иногда и мы можем это замечать, если, особенно если девушка действительно девушка, не какая-нибудь там, да, а действительно, мы видим совершенно другие, даже по внешнему, даже поведению, даже по внешней, даже скромности, состояние девы. То есть не произошло никаких изменений вот того порядка, который происходит у женщины. И прежде всего, это состояние какого порядка? Психологического и духовного. Вот что самое, это самое главное. В отношении же физиологии, я говорю, ой, просто даже неприятно и говорить. Не знаю. И знать, в конце концов, даже не хочу. Это настолько, это абсолютно второстепенный момент, который не имеет никакого значения. Никакого. Вот, абсолютно значения. Потому что девство – это прежде всего психологический момент, а совсем не физический. Вот что самое главное. Это, к сожалению, ты прав, что задал этот вопрос, потому что эти вопросы действительно задают. И вот отвечаем – никаких изменений. Не прежде, никаких. Вот это в высшей степени важно. Вот. Причем, когда названо пречистой и так далее, то мы немножко, хотя хоть немножко, но можем понять, что у нее не было даже никаких там мечтаний, что ли, таких, за которые надо просто каяться, каких-то помыслов там и прочее. Она оказалась действительно честнейшей. Вот, ну, вот такая оказалась. Бог избрал именно такую, которая по своим данным вот, стала таким уникальной, что ли, уникальной девушкой из всего мира. Именно девушка. И она осталась девушкой. Ничего не было. Вот в каком смысле. Я обращаю на это ваше внимание. Да. Именно в этом. А физика – это… Не хочу даже говорить. Да.
Получается, если материнское самосознание обычно накладывается на женское самосознание, то в случае Девы Марии, получается, у нее материнское сознание наложилось на самосознание девушки.
Конечно. Посмотрите, даже маленькие девочки. Посмотрите, какие они уже матери. Она ничего не понимает. А уж куклу, Господи, свою и кутает, и кормит, и чего только не делает. Причем разве что у нее женское, что ли, самосознание? Ничего того, что связано, еще раз вам говорю, с зарождением, чревоношением, вот эти все эти вещи, которые связаны уже, ну, вот с этим, так сказать, ничего не было. Вот как у девочки. Ничего нет? Конечно, ничего нет. А смотрите, сколько материнства. Ну что, умиляться только можно. Мальчишке дай молоток, вот так ружье, а ей дай куклу и тряпицу, которую она будет заворачивать и кормить.